Перевод. Поэтому те, чей ум поглощен размышлениями о Господе, отдают все свои силы преданному служению. Это единственный путь, идя по которому можно достичь высшего совершенства жизни. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе особенно важными являются слова «мано майя арпитам» – «ум, сосредоточенный на мне». Наш ум должен быть сосредоточен на лотосных стопах Кришны или одного из его воплощений. Тот, кто раскрепощает свое сознание, сосредоточивая его на лотосных стопах Господа, обретает освобождение. Пример тому Махараджа Амбариша. Его ум был всегда сосредоточен на лотосных стопах Господа. Он говорил только о его трансцендентных играх и вдыхал только аромат цветов и листьев туласи, которые были предложены Господу. Ноги несли его в храм Господа, а руки убирали этот храм. Язык наслаждался блюдами, предложенными Господу, а уши слушали повествования о его великих деяниях. Таким образом, все его чувства были заняты служением Господу. Прежде всего, необходимо сосредоточить ум на лотосных стопах Кришны. Когда ум будет постоянно находиться в этом состоянии, чувства, подчиняющиеся уму, тоже будут заняты только служением Кришны. В этом суть метода бхакти-йоги. Йога подразумевает обуздание чувств. Строго говоря, чувства не подчиняются нашей власти. Они всегда пребывают в возбужденном состоянии, как маленький ребенок, который ни минуты не может усидеть на месте. Даже Арджуна говорил «Чанчалам химанах Кришна» – ум всегда возбужден. Поэтому самое лучшее – это сосредоточить его на лотосных стопах Господа. «Мано майя арпитам стхирам». Тот, кто полностью поглощен преданным служением сознания Кришны, достигает высшей ступени совершенства. Деятельность сознания Кришны является самой возвышенной формой деятельности человека. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 25 главе 3 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Величие преданного служения». Ом агьян тимирандасья гьянанджина шалакая чакшуран милитам инатасмай шри гураве намаха Шри Чайтанья Манобиштам Стапитам Инам Бутале Исвайам Рупа Кадам Ахям Дедати Свападантикам Ванчакал Патарубешча Крипа Сингупя Ива Чала Патитанам Павани Пьо Вайшнаве Пьо Наму Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адвайтанга Дадхара Шри Васади Гуру Бхакта Вринда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари Этаван эва локисмин пумсам нишея содая тиврина бхакти йогина мана майя арпитам стхирам. Поэтому те, чей ум поглощен размышлениями о Господе, отдают все свои силы преданному служению. Это единственный путь, идя по которому можно достичь высшего совершенства жизни. Итак, это заключительный текст 25 главы «Величие преданного служения». Здесь Капила Дева подводит итог всему тому, что он сказал прежде. И здесь он говорит, что отдать свои силы преданному служению, все свои силы, может отдать человек, который, чей ум полностью поглощен размышлениями о Господе. То есть, смысл в том, что тело никогда не является преданным. Душа всегда является преданной. И причина, по которой мы, находясь в теле, будем служить или не служить, вся коренится в уме, в промежуточной этой субстанции, которая стоит между вечным преданным душой и вечным непреданным телом. А тело не может быть преданным, потому что преданность – это качество сознания. Тело просто повинуется внутренним импульсам. И ум в материальной жизни, тонкое тело, играет ключевую роль. Куда будут направлены усилия жизни, куда будет потрачена энергия нашего тела. Те желания, те концепции, которые установлены в нашем уме, разуме, это и определит линию судьбы. А эти желания сформировались, в свою очередь, благодаря тенденциям прошлой жизни. То есть каждая новая жизнь – это своего рода как новый этап в эстафете, как вот бегут спортсмены один другому, передают эту палочку эстафетную, и тот выходит на какой-то новый этап. И ум как раз является вот этим вот связующим звеном между моей прошлой жизнью, моей нынешней жизнью. Сейчас я занимаюсь тем, чем я занимался в прошлом. Если человек настроен материалистично из прошлой жизни, то эти же материалистичные тенденции у него сохранятся и здесь. Сбить его довольно-таки сложно. Но если он встречает преданного, то преданный тот, кто начинает корректировать его судьбу. Он начинает менять немножко его желания, и у человека появляется уже вторая тенденция, тенденция к преданному служению. И когда это происходит в течение нескольких жизней, в конце концов у человека проявляется вот эта вот естественная тенденция служить Кришне. В нектаре преданности Рупа Госвами прямо так и говорит, преданное служение, то, что мы приносим с собой из прошлой жизни. И для того, чтобы наши усилия, усилия нашего тела были потрачены на преданное служение, то есть если для того, чтобы быть занятым постоянно в преданном служении, для этого ум должен быть поглощен размышлениями о Господе. Если ум не поглощен размышлениями о Господе, то преданное служение не может быть постоянным, эпизодическим. Как мы, предположим, вот есть пример, привлекаем таких благосклонных людей, мы говорим, вот если вы нам чуть-чуть поможете тут грядочку спахайте, кусочек забора покрасите, мы вас просадом накормим. Вот. Мотивация. Человек за то, чтобы пообедать просадом, приходит и, в общем-то, занимается деятельностью, которой иначе он не стал бы заниматься. Если, скажем, кто-нибудь другой ему скажет, давай-ка иди мне забор покрасили, он говорит, он может не будет этого делать. Вот. А, скажем, тут раз, такая вот маленькая приманка в храме Кришны, просад, вот, и человек льет. Естественно, что эта деятельность не является в чистом смысле преданным служением, потому что она мотивирована определенными вещами. Вот, но новичков иначе и невозможно вовлечь. Шрила Прабхупада тоже, так сказать, во многом просадом привлек своих первых последователей, которые были такими не очень в социальном плане благополучными людьми, которым порой негде было поесть, или как-то так они болтались, для них этот ашрам стал местом, где также некоторые их такие физические, социальные нужды были решены, кому-то негде было переночевать, негде было жить, кому-то нечем было питаться, кто-то такой вообще был просто по жизни, болтался туда-сюда, не имел никакой цели, тут он увидел какую-то цель, и все это еще подкреплено некоторым были таким вот благотворительностью определенной со стороны Прабхупады. Вот. И для того, чтобы человек стал на путь уже серьезного преданного служения, для этого ум должен быть полностью изменен. И Прабхупада в комментарии говорит, что ум – это всегда ключевая точка в процессе йоги. Куда движется ум, туда движется и наше тело. Душа в этом смысле является, хотя она из всей этой троицы святой, душа, тонкое тело и физическое тело, хотя она самое главное, именно ее экспансиями являются и ум, и тело. Эти экспансии не слушаются. Знаем, что из Кришны исходят экспансии, они все действуют, как действовал бы он сам, разнообразные экспансии. Но когда живое существо хочет имитировать Кришну, тоже выделять из себя экспансии, Кришна говорит, ну выделяй. Первая экспансия, которая исходит из души, это тонкое тело, ум. В одном комментарии Прабхупада пишет, что ум – это тень души, это проекция сознания на материю. Это первая экспансия. И потом, когда живое существо посмотрело на материю, сформировалась такая материальная периферия сознания. Для того, чтобы эти материальные желания осуществились, которые возникли, теперь Кришна предоставляет еще возможность грубых элементов, теперь формируется физическое тело. Вот две экспансии души. Тонкое тело, физическое тело. Как вот пару воскресений назад мы рассматривали эту тему, что физическое тело – это дурной ребенок. Как вот у хорошего родителя, может быть, плохой ребенок, за которого ему приходится, его в школу вызывают, хорошего папу за то, что там сын разбил окно или там что-то еще. стул поджег под учителем или какие-то другие, попал куда-то в милицию по непонятным вопросам. И добродетельному хорошему папе приходится отвечать за хулигана сына. Вот. Там говорится, что вот как вот у хорошего отца может быть дурной сын, и его карму ему тоже приходится расхлебывать. Точно так же физическое тело – это дурной сын души. Вот. И вот эти вот две экспансии души, тонкое тело, физическое тело, мы видим, не очень хорошо повинуются вот этим вот всем духовной дисциплине. Вот. Но тело это понятно, оно самостоятельностью не обладает, оно целиком на поводу ума. Тело состоит из чувств, все тело это чувство, все тело покрыто кожей, кожа это тактильное ощущение, чувство, хочется потрогать все. Вот, посмотреть, послушать, куда-нибудь пойти, нос засунуть свой, понюхать, на язык, на зуб попробовать. Вот в основном побуждение тела. И ум программу имеет, и разум определенную, куда телу пойти, как ему устроиться в жизни, чем ему заниматься, как ему жить. Вот. И душа, хотя она является источником всего этого, как бы главное во всей этой троице, но в материальной жизни она оказалась заложницы, ничего не может поделать. И поэтому живое существо внутри несчастно. Ум, и всемогущий ум, и чувства тянут в разные стороны. И живое существо внутри понимает, что-то не то происходит. Как-то я не так живу, неправильно. Но силы духовной понимания нет, что делать. Люди в таком состоянии, сбитом с толку находятся. И вот как бы, мы видим целую цивилизацию таких людей, где просто людей настраивают определенным образом, дают какое-то воспитание, образование, вот, формируют их ум, плюс еще как бы все это хорошо укладывается на тенденции их прошлых побуждений, их прошлых стремлений, и все. Как бы они оказываются заложниками этого, рабами. Духовная жизнь обозначает освободительная миссия. Теперь душу необходимо освободить из рабства ее же собственных экспансий, экспансии это ума и тела. И йога дает информацию для ума, для разума. То есть, с умом, разумом человека приходится долго работать, пока он немножко изменит свое поведение, свои привычки, свой образ жизни. Вот поэтому вот эти вот священные писания, Слово Божье, комментарии к ним, лекции, проповедь, вайшнавы, которые являются носителями другого образа жизни, другого образа мысли. Вот, все эти вещи, они призваны изменить умонастроение человека, других людей. Люди смотрят, что такое, что выйдет из этого, из преданного служения, из всей этой идеи. И получается такая интересная штука, что вот здесь только те, чей ум поглощен размышлениями о Господе, могут отдать все свои силы преданному служению. То есть ум должен быть поглощен размышлениями. Как это сделать? Мы знаем, что ум занимает срединное положение между чувствами и разумом. Вот поэтому Шрила Прабхупада говорил, что наша практика состоит абьясена. Практика состоит в том, что через чувства уму нужно давать новые духовные вкусы, задействуя чувства в служении, а через разум необходимо формировать вот эту вот новую концепцию жизни. Поэтому, когда человек слушает, например, Шримад Бхагават, сейчас Бхагавад Гиту, читаем, изучаем, что происходит. Сейчас для чувств не так много пищи, ну для слуха только, через слух. Но в основном в процессе слушания выковывается разум человека. Особенно, когда мы слушаем основные как бы, такие вот концепции Бхагавад-гиты и так далее. Когда мы слушаем что-то о лилах Кришны, тогда для внутренних чувств уже реальная пища появляется. Внутренние чувства могут визуализировать все то, что ощущает Кришна, видеть то, что он видит, и как бы представлять себе эти игры. Это когда речь заходит о вот этих вот рупа, гуна, лила, форма, качество, деяния Господа, это уже некоторая пища для внутренних чувств. Когда мы говорим об общей философии, как бы об устройстве мира, о правильном поведении, о возможных вариантах того и другого, тут для чувств не такая большая пища. Это в основном идет утверждение разума, выковывание духовного разума. И если мы просто будем развивать в себе сильный разум, но не будем давать пищи для чувств, то даже сильный разум не сможет победить сильные чувства. Если мы просто будем давать чувствам пищу, но не будем развивать разум, то чувства без понимания имеют тенденцию вводить нас в сентиментальность. Поэтому должны быть и те, и другие программы. Программа по питанию ума новыми эмоциями через чувства и выковывание вот такого зрелого духовного разума. И здесь кто-то даже желтым карандашиком подчеркнул в книге такую важную фразу, что прежде всего необходимо сосредоточить ум на лотосных стопах Кришны. Когда ум будет постоянно находиться в этом состоянии, чувства, подчиняющиеся уму, тоже будут заняты только служением Кришне. В этом суть метода бхакти-йоги. Вот четыре строчки. Какой-то бхакта выделил, так сказать, эту идею. Вот. И прежде всего, как прежде всего? Вот приходит человек, и мы говорим, значит так. Прежде всего, сосредоточь ум на лотосных стопах Господа Кришны. Для нового человека это предложение лишено вообще какого-либо смысла вообще рационального. Потому что он не понимает, что такое лотосные стопы Кришны, почему они лотосные, почему на них нужно смотреть, или что такое сосредоточить ум. Ну, грубо говоря, если материальным языком думать о чьих-то ногах, что ли, или что, что-то такого, собственно. нет понимания смысла этого. Да, стопы Кришны – это особая часть его тела. Особенно преданным новичкам рекомендуется думать об этом, потому что так лучше вырабатывается настроение слуги. Если мы будем смотреть прямо в лицо Кришне, то мы можем немножко и забыть, что мы слуги. А если смотреть на его стопы, то это как раз способствует правильному развитию сознания, потому что слуга – это тот, кто находится у стоп. Прежде чем общаться с Кришной в каких-то более высоких отношениях, на равных, прежде нужно вырасти. И начинается все с даси-расы. Шанта-расу, нейтральные отношения мы не рассматриваем, потому что они являются более-менее пассивными. Шанта-раса в основном это раса таких вот медитирующих йогов, которые просто вот пытаются осознать Бога, не переходя к идее преданного служения. Вот поэтому Прабхупада чаще всего говорил о таких вот отношениях, с которых начинаем, это отношения слуги. И слуга это тот, кто, естественно, находится у стоп. Слуга приходит и кланяется. Мне как-то даже говорят, ну, даже материалисты говорят, в ножки кланяюсь вам, да, или припадаю к вашим стопам, то есть это выражает идею смирения, что я вот ваш слуга, я от вас полностью зависимый. Поэтому вот эта вот идея медитации на стопы Кришны, это идея слуги, когда человек, скажем, признает свое положение, что он является слугой. Вот. И, естественно, опять же, новичок, который не понимает природу Кришны, природу его тела, может не понять, почему мы же на алтаре не закрываем все, допустим, сейчас было бы все закрыто, да, только одни стопы торчат вот из-под этой вот занавески, и смотрите, медитируйте лотосные стопы. Вот. Но мы так не делаем, потому что Кришна целостная личность, вот, все, так сказать, и голова, и руки, и шея, грудь, все, так сказать, украшено, мы полностью украшаем все тело Кришны. Вот. Тем не менее, начало медитации именно вот с этой части тела начинается, со стоп. Вот. И также лично для меня, как я говорю всегда, вот эта вот идея поклонения стопам Кришны, это всегда была идея этих первых двух песен Шримад Бхагаватам. Говорится, что у Кришны много разных форм. В частности, например, вселенская форма. Там тоже говорится, что там представляет его стопы? Нижние планеты, да? Как будем медитировать на Паталалоку? Это стопы Кришны в этой вселенской форме, это Паталалока, основание. Вот. Но на Паталалоку медитировать особенно не рекомендуется. Кто там живет? Эти многоглавые наги, змеи и так далее. Вот. В этом плане, конечно, уж лучше медитировать на голову, потому что голова это Сатья-лока, обитель Брахмы. Ну, как-то так. Не очень годится. В начале той же второй песни Суда Госвами говорит, что вселенская форма Господа нужна для имперсоналистов, для тех, кто не имеет понятия о форме Господа, им дается вот медитация на эти вещи. Те люди, которые уже стали преданными, те, кто уже признали форму, Вот, они склоняются перед ней непосредственно. Но, опять же, я говорю, если вот мы возьмем лотосные стопы Господа, для нас это как бы божества. Да? Но вот если мы выделим просто стопы, вот эти стопы, только на них будем смотреть, это без сомнения благо, но новичку трудно в эти вещи погрузиться, потому что какой-то информации или эмоции ему это как бы не даст. Это не его уровень зрелости, чтобы понять, что стопы Господа не отличные от всех остальных частей его тела. Вот, поэтому для нас, может быть, поглощение ума вот этими лотосными стопами Кришны, лично для меня, это вот первые две песни Шримад-Бхагаватам, которые в действительности несут в себе все, хотя там как бы даются общие идеи сначала. Вот. Но сколько их не читаешь, сколько раз я не перечитывал ту же самую первую песню Шримад-Бхагаватам, каждый раз это как будто бы впервые, как будто бы что-то новое. Вот. И преданные иногда сокрушаются. Вот там так долго переводят Шримад-Бхагаватам, когда же 8.1 перевели, когда будет 8.2, когда будет там 9, 10 и так далее. Это правильно, это хорошо, что надо быстрее бибити наше сонное тревожить, вот, но тормошить, чтобы они быстрее действовали. Но смысл в том, что эти стопы Господа уже доступны. Вот первые две песни Шримад-Бхагаватам. Очень интересно прочитать и восьмую, и девятую, и десятую, и одиннадцатую, и двенадцатую. Но первая и вторая, они остаются основой, на самом деле. Потому что там все, там также описывается не только Махататва, любимая тема из второй песни, все эти элементы творения и так далее. Вот, там также описываются и игры Кришны, и его возвращение в Двараку, и всякие разные интересные ситуации после Курукшетры, там, молитвы Кунти, молитвы Бишмадевы, начало, так сказать, жизни Махараджи Парикшита. Очень много интересных вещей, на самом деле, очень глубокие темы. Там все есть, там как бы вся программа, так сказать, духовного развития. Прабхупада там и социальные темы поднимает, и чисто духовные, всякие разные. То есть как бы такая совершенно как законченная вещь в себе. Это первая, особенно песня, первые две части первой песни. Вот. И для новичка это фактически настолько богатая пища для медитации, а медитация это есть функция ума, что эту идею, сосредоточенность на лотосных стопах Господа Кришны, новичок может вполне реализовать, погружая свой ум в первые две песни Шримад-Бхагаватам. Это есть стопы Кришны, потому что Шримад-Бхагаватам, мы знаем, это литературная форма, это воплощение литературной формы Кришны. Естественно, что стопы божеств, они никуда не деваются, они остаются. Точно так же у стоп Господа находятся преданные, поэтому в частности, духовный учитель, тот, кто служит стопам своего духовного учителя, тот, кто служит стопам своего, все служат стопам Кришны. Поэтому эта фраза «медитация на стопы Господа», она может быть как конкретной, привязанной непосредственно к стопам этой формы, также она может иметь и такую широкую развертку философскую, потому что стопы Кришны не в пустоте, они окружены. Все время у стоп его находятся преданные, за ним стопы Кришны, они находятся на Голока Вриндаване. Поэтому думать о стопах Кришны точно так же, то же самое, что думать о духовном мире. Они находятся, почему они лотосные? Они стоят на лотосе. Потому что мы знаем, духовный мир он имеет форму лотоса. Также они лотосные, потому что они чистые. В нашем уме не хватает чистоты. И эта чистота приходит от вот этой вот от этой энергии, которая исходит от Кришны. Одним словом, здесь еще приводится пример в комментарии Махараджи Амбариши, что вот приводится пример. Его ум был всегда сосредоточен на лотосных стопах Господа, он говорил только о его трансцендентных играх и вдыхал только аромат цветов и листьев туласи, которые были предложены Господу. Ноги несли его в храм Господа, а руки убирали этот храм, язык наслаждался блюдами, предложенными Господу, а уши слушали повествования о его великих деяниях. То есть это пример такой личности, которая совмещала обязанности большие материальные, царь есть царь, вот, с преданным служением. Хотя, конечно же, когда человек становится великим преданным, то Кришна удивительным образом появляются и его какие-то все даже внешние обязанности материальные, они как-то так легко распределяются, находятся другие люди, которые помогают ему, и благодаря этому у него есть такая возможность заниматься преданным служением. То есть преданное служение – это такой удивительный ответ или решение всех проблем, когда люди говорят, очень трудно совмещать, что ты то и другое, столько обязанностей, мало времени. А действительно, если смотреть на эти два вида обязанностей, духовные обязанности и материальные обязанности, как на равные, тогда будет очень трудно совмещать. И тогда будет тенденция всегда отдавать предпочтение материальному, потому что материальное, оно сущное. Тело требует есть. Ты не можешь не поесть день или два, ну там, может, раз в году можешь на пандовой кадыши, а в целом это траурный день у преданных, да, этот пандовой кадыши, вот, есть нельзя, а все остальные дни, в общем-то, нет, вот, и тело требует, просто требует, ты не можешь не платить по счетам, ты не можешь избегать того, другого, третьего, ты просто должен это делать, в то время как для души обязанности не такие. Ну, опция. Хочешь – делай, хочешь – не делай. Личный выбор. Как Кришна сказал, поступай, как хочешь. Все. Вот это может быть мой флаг. Поступай, как хочешь. Обдумай все хорошенько, поступай, как хочешь. Любимый стих для некоторых. Вот. Поступай, как хочешь, как бы свобода. Что хочешь, то и делай. Вот. Но обдумай хорошенько то, что Кришна сказал. Это не всегда люди воспринимают. Вторая фраза их очень радует. Поступай, как хочешь. Вот. Обдумай хорошенько, ум напрягать не сильно хочется. Вот. Потому что обдумай хорошенько – это же уже самый конец Бхагавадгиты. Нужно вспоминать, что он там говорил в предыдущих главах. Ничего себе. Первая, вторая, 18 глав он говорил, и 18-ю тоже говорил. И теперь он говорит, обдумай хорошенько. Это вообще, это значит, нужно полный обзор сделать. Куда лучше просто сказать, думай, поступай, как хочешь. Что думай, поступай, как хочешь. Вот, а Кришна говорит, обдумай хорошенько. И после этого поступай, как хочешь. Вот. Но люди слушают, как правило, слышат, как правило, то, что им нравится слышать. Чувства фильтруют. Вот. Поэтому как раз вот эти вот лотосные стопы Кришны, Шримад Бхагаватам, Бхагавадгита, они позволяют нам думать хорошенько. И пищи там столько для размышлений, что, в общем-то, думать можно долго и много. Вот. Потому что понять эти вещи не так-то просто. Мы можем думать, что человек понимает, когда он просто запоминает. Например, вот люди учатся, как они привыкли учиться. Послушал, запомнил, выучил или написал какую-то шпаргалку, потом приходит экзамен, или из памяти взял, или память его шпаргалка, или из какой-нибудь другой шпаргалки, если памяти не хватает, он списал, все, оценку получил, вот как бы он знает. Вот. Но на самом деле, знает человек, не знает, понял он, не понял, это проявляется не в том, что он там написал или ответил, в общем-то, зубрежка есть такой способ. Вот, но понимание – это другое. Понимание всегда проявляется в поведении. Если человек ведет себя как преданный, это обозначает, что он понял. Если он не ведет себя как преданный, значит, он не понял. Хотя, может быть, у него и хорошая память. Если у него такая, может быть, шпаргалка. Вот, поэтому вигьяна или настоящее понимание, оно проявляется в деятельности. Вот. И естественно, что здесь Капила Дева говорит вообще, конечно же, о йогах, о людях, которые уже, в общем-то, практически ничем не занимаются, погрузились в эти все вещи. Если идеи контроля ума, если идеи такой вот чувственной деятельности полностью уже захватили человека, и он находится на этом уровне, легко следует этим регулирующим принципам бхакти-йоги, его чувства ничем больше не занимаются. Все, это по меньшей мере хороший садхак, и уже он быстро двигается к Кришне. Если все эти идеи контроля ума, контроля чувств очень сложны для преданного. Если, допустим, он думает, ну вот, опять эта песня, это про контроль чувств, и он ищет убежище у Арджуны, здесь говорится в комментарии, Арджуна говорит, чанчалам химана Кришна, Кришна этот ум, он чанчала, невозможно его управлять. Если ему нравятся вот эти вот мысли, если он говорит, да, чувствами невозможно управлять, это означает просто, это не его уровень. Все. Значит, его уровень не садана бхакти, значит, его уровень просто карма-йога. Работает для меня, Кришна говорит. И нет нужды загружаться тем, что я не могу жить как храмовый преданный. Вот все. Просто это как бы не его дело. До поры до времени это просто не его дело. И все. То есть его дело это просто работать для Кришны. Вот. И, как говорится, в радость приходить на программу, туда. Вот как, тогда он и думает легко. А если в любое другое время как бы он думает о чем-то другом, по разным обстоятельствам, по своей карме, по необходимости, по лени, по майе, по обусловленности. И вот эти вот все идеи, когда он слушает о необходимости контроля ума, вызывают у него как бы такое легкое раздражение, загружают его как бы тем, что он какой-то такой, не такой, неправильный. Значит, это просто не его уровень. Значит, его уровень — это работа для меня, жертвование плоды и так далее. И Кришна говорит в Бхагавадгите, действуя таким образом, он достигнет совершенства. То есть, для него совершенство, он перейдет на уровень садхаки. Вот, потому что поставить всех под ружье, то есть сделать всех садхаками, не представляется возможным. Если мы даже проповедуем где-то, распространяем книги, проводим какие-то лекции, программы, мы не ожидаем, что человек станет садхакой. Мы ожидаем, что этот человек станет верующим. Мы ожидаем, что он разовьет шрадху, веру. Вот на основе этой веры он примет какие-то элементы саданы, он примет, может быть, джапу, он начнет предлагать пищу Кришне, он начнет мыться по утрам, он перестанет есть мясо, он начнет читать эти книги и так далее. Вот. Но трудно надеяться, что он будет постоянно думать о Кришне, потому что в его жизни нет интенсивной саданы. И его квалификация — это карма-йога, работает для Кришны, все. Вот если такого человека грузить постоянно такими вот вещами, думая о Кришне, думая о лотосных стопах Кришны, вот, а он не может этого реально делать, это будет неправильное развитие. То есть здесь фактически, конечно, Капила Дева говорит больше о уровне садхаки, то есть о уровне вот этого 9 стиха 12 главы Бхагавадгиты, где Кришна говорит: «Не можешь спонтанно думать обо мне, следуя регулирующим принципам бхакти-йоги, так ты разовьешь себе желание достичь меня». Вот, то есть нужно понимать, что каждому человеку нужно, каждому преданному необходим свой корм. Вот поэтому одного мотивируют такими идеями жертвенности, другого мотивируют идеями саданы. Вот, и если мы человека, который находится на уровне кармы-йоги, будем оценивать и судить, и заставлять действовать с позиции саданы, вот, то будет сильный перекос в его сознании, потому что он реально не дотягивает. То же самое, что попытаться из легкоатлета сделать тяжелоатлета, он не сможет этого сделать. Сказать: я тогда брошу спорт вообще, то есть я не буду заниматься, потому что если у вас только вообще в части тяжелоатлеты, а я легкоатлет, я просто не смогу, и все. Вот, поэтому Кришна как бы ведет вот эту вот проповедь свою на разных уровнях. И в третьей главе Бхагавадгиты он открывает свою тактику проповеди. Он говорит, что разумный человек не должен пытаться отвлечь других людей или заставить их бросить свою деятельность, материальную деятельность, просто исходя из того, что их деятельность низшего порядка. Он говорит, скорее он должен вовлекать таких людей в деятельность, пронизанную духом сознания Кришны. Это и есть карма-йога. То есть, когда ты делаешь, хотя твоя деятельность низшего порядка, прямо Кришна говорит, это деятельность низшего порядка, он говорит, но человек не должен беспокоить таких людей, он должен просто вовлекать их, то есть предлагать им встать на путь вот этот вот «действуй для меня». Все. И когда человек, уже находясь на этом, он скажет: ну а что же дальше, я уже действую для Кришны. Вот эти вот элементы саданы, тогда они станут для него вполне, вполне естественны. Если мы всех будем мотивировать исключительно идеями саданы, думая о Кришне, лотосные стопы Кришны — это единственная пища для твоего ума, это будет вечная секта. То есть, потому что думать о лотосных стопах Кришны — это удел людей таких, как бы уже по меньшей мере уровня садхана бхакти. Вот. И тем не менее, неважно с чего человек начинает, к этому в идеале он должен прийти. И поскольку ум всегда возбужден, на каком бы уровне мы ни находились, на самом простом, даже на самом примитивном уровне карма-йоги, вот эти элементы, по меньшей мере, если не полная практика садханы, то по меньшей мере эти вот элементы садханы, чтение книг, слушание джапа и так далее, поклонение божеству, элементы садханы, они должны присутствовать обязательно в жизни человека, потому что именно эти вещи ум успокаивают и делают его способным для медитации. Вот здесь интересно, Прабхупада говорит, строго говоря, чувства не подчиняются нашей власти. Нашей власти не подчиняются. То есть попытка контролировать ум самостоятельно — бесполезное занятие. Мы знаем, что многие йоги пытались это делать, только в каких-то искусственных условиях это немножечко получается, а в обычной жизни это невозможно делать. Он говорит, они всегда пребывают в возбужденном состоянии, как маленький ребенок, который не сидит на месте. Вот, поэтому здесь говорится, самое лучшее — это сосредоточить его на лотосных стопах Господа. Опять возвращается к этому наставлению Прабхупада. Но что оно значит? Об этом мы немного уже говорили. Вот. И по мере того, как ум становится все более и более одухотворенным, так человек все больше и больше своей энергии отдает Верховному Господу. То есть ум он должен быть с двух сторон. Через чувства снизу и через разум сверху он должен быть одухотворен. Тогда он будет другом живого существа. То есть тогда он будет помогать. Тогда он будет помогать заниматься преданным служением. Если через чувства не поступает информация в ум или разум недостаточно силен, то ум будет оставаться врагом живого существа. И поэтому, хотя в этой иерархии душа выше, чем ум, и выше, чем тело, и хотя тело и ум – это просто экспансии души, просто экспансии души, и по идее не должны слушаться душу, мы видим, что на деле как раз душа, которая из этих экспансий себя выделила, родила, что называется, на свою голову ум и это физическое тело, именно так, теперь они скрутили ее, взяли в оборот, и теперь живое существо оказывается заложником этого, в рабство попало к своим собственным детям, к своим собственным экспансиям. Вот. И это, конечно, и есть причина бедственного положения живого существа и такого ощущения, что что-то не то, я неправильно живу. Вот. Поэтому у души сохраняется вот эта вот необходимость и возможность поменять ситуацию благодаря вот этим вот энергиям Кришны, которые содержатся в процессе преданного служения. Кришна приходит на помощь через процесс, и через процесс он дает эти вот энергии, эту силу духовную, которая позволяет душе выйти из-под вот этого диктата ума, физического тела, как вот во второй главе первой песни Шримад-Бхагаватам, он говорит, что когда живое существо в конце концов понимает, что господином является душа. Вторая глава, божественность, божественное служение, господином является душа. Это есть то самое состояние, когда душа наконец выкарабкалась из-под диктата ума и физического тела, победу одержала. Это есть как бы такой момент в духовной жизни, с которого духовная жизнь уже такая превращается в триумфальное шествие легко, потому что господином является душа. Теперь уже ум и тело полностью следуют духовным установкам, а не душа находится во власти ума и тела. Харе Кришна. Вопросы есть какие-то?
Житые храмы должны быть на уровне садхана?
Минимум, да. Жители храма это и есть как раз садхак.
Для...
А? Таким людям нужно следовать своему естественному процессу. Вот, потому что иначе произойдет как бы такое вот смешение, смешение того, что не должно смешиваться. Вот, общение должно быть естественно. Ну вот в этом плане, конечно, ну, как сказать, идеальный документ. Идеальное такое творение – это концепция развития общества сознания Кришны, которую выдвинули в 2003 году. Не знаю, многие из вас знакомы с этим или нет документом. Концепция развития общества сознания Кришны с 2003 по 2008 год, на 5 лет. Пятилетку приняли, короче говоря, духовную. Вот. И хорошая книжка такая, у меня ее конфисковали, правда. Вот. Ну, вот я должен сейчас находки ее изъять обратно, если ее там бутили, не пустили. Вот, она где-то в электронном варианте есть у меня. Но смысл в том, что в нашем обществе существуют две основные структуры. Миссионерская организация, это храм, и община. Вот, и начинается все с миссионерской организации. Появляется кто-то, у кого там пара из ушей, он говорит, ребята, надо проповедовать сознание Кришны. Все, книги, харинама. Божества, все, ничего другого знать не можем. Это начало, это нормальное начало, все храмы так начинаются. Появляется какой-то энтузиаст, какой-то правоведник, иначе вокруг него такого же рода люди образуются, и они начинают закручивать, так сказать, проповедь. Вот. Они говорят людям, благодаря их энергии понимания, отречения, их какому-то такому вот экстазу, преданности, пускай это будет даже где-то начальный, неважно, Кришна использует все, вот, забивается гвоздь, как бы такой, начало, проповеднический центр, потом этот проповеднический центр может перерасти в храм, появляется божество, все. И люди, которые там живут и которые там находятся, они вот такие все, садхаки, нормально. Они начинают проповедовать другим людям. Появляются другие люди, тоже интересуются, о, Кришна, это интересно, молодцы, ребята, и так далее. Вот. Но их энтузиазм не такой сильный. Им нравится приходить, слушать, есть просад, помогать и так далее. Но они живут другим каким-то более низким стандартом. Они идут пожертвования, то есть они находятся на уровне этой вот карма-йоги. И это начинает формироваться община. И вот эти вот две единицы, проповедническая организация, миссионерская организация и община вокруг нее, они взаимозависимы. Потому что происходят два таких интересных процесса. С одной стороны, за счет этого как бы более широкого поля общины людей карма-йоги, пополняется миссионерская организация. То есть среди вот этих вот людей, которые привлеклись, могут появиться такие самородки, которые скажут, а что я, собственно говоря, так расслаблен, я мог бы и более интенсивно, а не пойти ли мне в храм вообще, предаться полностью. Да? Вот. И иногда такие люди из общины, они пополняют миссионерскую организацию. С другой стороны, человек, который находится в миссионерской организации, он, как говорится, ну, попал под шакти на начальном этапе, и какое-то время он находится там, через какое-то время вдруг он обнаруживает, что вот этот вот уровень садхана бхакти для него чересчур интенсивен, он не способен это делать, допустим, и он из храма попадает в общину, не в материальный мир, опять грубо, а попадает как бы вот в общину людей, которые следуют на уровню карма-йоги. То есть, ну, такой наиболее классический пример, это пример, скажем, человека, который был брахмачари и так далее, все как бы четко у него было, все очень строго. Потом в какой-то момент, скажем, какая-то полоса в его судьбе появляется, что он хочет семейный уклад жизни занять. Вот, и он переходит из храма в общину. Здесь тоже разные варианты. Он может также остаться на уровне садханы, если ему позволяет внутренняя решимость, или, скажем, если ну, не посеньки шапка, то он с уровня как бы, такой, садхаки переходит на уровень вот этой вот карма-йоги. В этом случае ему придется пережить, так сказать, маленький такой вот, маленькую драму в своих собственных глазах, там какое-то падение, он будет читать тебя там падш, или кто-то другой что-нибудь ему такое скажет. Ну, это как бы такие временные вещи, потом это все проходит, и он утверждается вот на таком вот своем уровне. И вот эти вот две структуры, миссионерская организация, то есть люди, живущие на уровне садханы, и община, которая, как правило, находится на уровне карма-йоги, и там тоже могут быть люди менее серьезные, более серьезные, разные. Они друг друга питают, миссионерская организация вдохновляет общину на более высокие стандарты, естественным образом, как бы, ну, разумно понимая, так сказать, все эти законы развития. Община, видя в лице миссионерской организации людей более высокого стандарта и как бы уважая их за это, помогает им как-то там, давая пожертвования, какую-то другую помощь предлагает. И таким образом, благодаря вот этому, ну, как сказать, взаимосвязи, миссионерская организация дает больше духовной пищи, община дает больше как бы, такой материальной поддержки. Благодаря этому происходит обоюдный рост. Вот. Ну и в общине, естественно, для того, чтобы эта община была не просто какой-то такой неорганизованной толпой, а для того, чтобы она развивалась, рекомендуется вот как-то эту общину как бы разбить на некие такие вот группы духовного общения, которые в зависимости от обстоятельств могут называться намахатами, бхактиврикшами и так далее, и все прочее. Вот. Тогда как бы, вот это будет не просто какая-то масса, а эта масса разбита на какие-то определенные такие более-менее организованные клетки, в рамках которых люди уже друг друга знают. Вот. И таким образом рост общины он будет осуществляться за счет вот этого постоянного общения, обсуждения, какого-то вот роста. Это идеальная концепция развития. Вот. Ну, что уж, так сказать, мы с ней будем делать, это мы сами должны решить. Вот. И принципиальное отличие – это как раз именно вот образ жизни. Храм – это способность следовать садханной бхакти. Община – это либо какие-то люди там тоже следуют садхане бхакти, но поскольку они семейные, то они живут не в храме, ну, пытаются храмовый центр следовать дома. Как правило, так многие и живут, те, кто особенно много лет прожили в храме. Им как бы уже все остальное кажется какой-то расслабуха, чем-то несерьезным. Вот. Но если человек не очень, как бы, действительно для него храм это был где-то такой слишком трудный уровень, тогда он просто принимает уровень вот этой вот карма-йоги, помогает, как может, все, ну, живет, в принципе, своей какой-то жизнью. Ну, вот такой примерно расклад должен быть. И, соответственно, проповедь может варьироваться, когда проповедь происходит в узком кругу людей, ну, допустим, как в том же самом Чаупати, когда там живут одни брахмачари в храме и так далее, то их проповедь — это одна проповедь. Это одна проповедь. И она может вообще радикально отличаться от проповеди, которая направлена на общину. Вот. И Кришна прямо об этом говорит. 4 глава Бхагавад-гиты, он говорит, жертва брахмачари состоит в том, что он должен свои чувства на огонь этого процесса слушания. Все. То, что вот как бы Нанда Кумар пытался объяснить. Все. Это идеальный вариант. Да. Это яги брахмачари. Вот, и грехастха не может, для него другая яга. Кришна прямо говорит, брахмачари одна яга, у грехастхи другая яга. И эти концепции, они не противоречат друг другу, они просто предназначены для разных слоев людей. И невозможно всех сделать одними, невозможно брахмачари стянуть до уровня карма-йоги, и невозможно карма-йоги поднять до уровня брахмачари. Кришна предусматривает и то, и другое. Поэтому разные типы проповеди должны быть для разных людей. Извините, когда к вам приходит козел, вы даете ему капусту, все, это его пища, все. А если к вам приходит какая-нибудь там белка, вы даете ей орехи, это ее пища, вот все. И белка не будет есть капусту, а козел не будет есть орехи, понимаете, потому что у каждого своя пища. Вот. И каждый человек, который находится на разном уровне, некоторые проповедуют так, что хочется убежать от этой проповеди. Вот. То есть люди совершенно разные. Я помню, ну, рассказывал свой опыт в прошлом году Бхактивикаш с вами, лекцию читал, ну, семинар у него был, «Жизнь Бхактистанты Сарасвати». В Майапуре я одну лекцию выдержал, больше я не смог выдержать. То есть он там такое давал вообще, что ну, у меня просто как бы я понял, что я должен вообще отсюда уйти и больше никогда не приходить, потому что я полный идиот вообще. То есть у меня вот такие ощущения были от этой лекции. Именно такие и никакие другие. И при всем моем как бы, почтении к Махараджу, все, я предпочитал слушать того в коня корм. Я пошел слушать Бхактисарупа Дамодара Свами, который не грузил мое ложное эго тем, что, скажем, там, что-то я вообще, что я, а он мне просто рассказывал там, такие удивительные вещи, что там метафизика любви и так далее. Вот здорово. То есть мой ум питался всеми этими вещами. А кто-то, так сказать, вот, ну, разные виды проповеди. Кому-то нравится, когда его хлещут плетями. Ай, негодяй, предатель, жих, жих. И он думает, экстаз. Вообще, здорово, да? А кому-то другое. То есть и то, и другое хорошо, понимаете? Потому что люди разные. Люди разные. Вот. И поэтому у нас есть и кнут, и пряники, что хотите, так сказать, и всякие разные виды. Вот. Единственное, что как бы, если вызывает какие-то беспокойства у кого-то, такая форма проповеди, нужно просто как бы, организовать разные виды проповеди. То есть, если хотят брахмачари чего-то одного, вот как у них там делают чаупати, пожалуйста, до обеда не собираются, учатся, они друг друга вдохновляют. Вот таким вот примером им нужно ничего другого. Им не нужно никакой карма-йоги, им нужно вот это вот все. Да. Вот. А если мы, скажем, собираем группу людей, которые вчера пришли с улицы, говорим, значит так, значит, ребята, подъем в 3:30, значит, отбой в 8:30, это так, они говорят, хорошо, спасибо, до свидания. Все. То есть, как бы, ну, надо просто понимать, что люди разные. Те, кто не имеет просто опыта воспитания, они могут так действовать. А те, кто понимает, что такое воспитание, и что воспитание – это переход постепенно с одного уровня на другое. Вот, да, да. Вот, ну, еще вопросы есть какие-то?
Храм, миссионерская
конечно. Проповедь наша сущность, Шрила Прабхупада сказал. Проповедовать могут все. Вот. Но проповедь может быть разная. У кого-то есть дар слова, у которого нет какого-то особенного дара слова. Но он может помогать проповеди, способствовать проповеди. И так действуют люди, не помогают. Кто-то дает деньги на выкуп книг, на выкуп газет, на организацию программ, на какие-то там финансирование каких-то таких других программ. Допустим, партизанские находки мы проводим, это тоже стоит денег. Откуда я беру эти деньги? Беру деньги тех людей, которые сами проповедью занимаются, они дают деньги. Они говорят, эти деньги на проповедь. Все, я их трачу там от копейки до копейки только на проповедь, ни на что другое. Так проповедует этот человек, который дает деньги, допустим. Вот. Кто-то там пойдет расклеивать афиши, кто-то там просто раздаст газеты «Золотой век» своим соседям или знакомым. Так он проповедует, понимаете? Вот. Он или скажет, там, приходи туда-то, там будет вот такая программа. Так он у кого есть как бы, понимание, дар слова и внутренняя как бы, определенная сила, если он сам чему-то следует. Часто люди не проповедуют, потому что они не следуют. Они не чувствуют морального права как бы, говорить, потому что их слова, за их словами не стоит определенной силы. Поэтому они говорят, ну что, я слова-то слышал такие, но я не смогу их повторить. Даже если смогу, это не будет иметь никакой силы, потому что сам этому не следую. Вот поэтому вот это часто. Вот, но в целом, в той или иной форме, по меньшей мере, как бы, быть проповедниками на уровне почтальона, донести кому-нибудь газетку или книгу или что-то еще, это да.
А? Пытаюсь понять, храм должен проповедовать, в смысле вдохновлять словами или чем-то другим, или заботой, допустим, о прихожанах, чем он должен вдохновлять призванных на проповедь? Потому что, допустим, я не слышу лекции о том, что как важно харинам, допустим, да? Ну, Рассветник-то понятно об этом говорится, но вот прихожан наших особо не вдохновляют на харинам. И даже преданные храмы не всегда уезжают на хренам. То есть, ну, хотя проповедническая структура, да, но мы 2-3 человека, ну, я сама лично не всегда езжу, поэтому я могу признаться в этом. Но из храма, может быть, половина выезжает, а половина остается.
Понимаете?
Проповедническая структура.
Да.
Не вдохновляем на хренам и других, хотя Владивостокская ядра очень большая.
Угу.
И вот как то, что Господь Читание дал, это самое, да, вот важное, и оно не выполняется у нас.
Это зависит как бы, от понимания проповедников, от их личного участия или неучастия в том или ином. Вот, например, раньше я очень любил харинамы, всегда ходил на харинамы. Вот, сейчас я не люблю харинамы и не хожу на харинамы. Вот, по причинам, которые я уже 100 раз говорил, упоминать их больше не собираюсь. Вот, поэтому те, кто понимают вот так, допустим, и принимают участие, они должны проповедовать. Если я, например, всем буду сейчас говорить, приходите на харинам, а сам на них не прихожу, какой смысл? Это пустые слова, поэтому я не говорю, что я не хожу. Вот, ну, я могу, конечно, другие объяснения дать. У меня в субботу утром программа, у меня полевую и так далее. И просто я могу спросить, а что это вы после харинама не приходите на лекции мои в кафе? Раньше приходили. Вот. А почему-то одна программа такая, а другая программа такая. Вы не приходите на мою лекцию, а я не буду ходить на вашу харинаму. Да? Хорошо, установка. Да? Глупость. Вот. Поэтому я просто как бы, говорю о тех вещах, в которых я, ну, как бы, которые я сам понимаю, в которых я сам участвую и так далее. Вот. Если когда-то так сказать, харинама станет профессиональной, то есть все будет очень серьезно, не исключено, что я тоже на нее буду приходить. Вот. Когда она такая самодеятельная и смешная, вот, ну, я, конечно, прошу прощения, вот, то я человек... Я по своей природе терпеть не могу самодеятельность, прошу прощения, как бы у нашего самодеятельного театра. То есть для меня самодеятельность вообще, это вот, глаза бы мне выкололи, чтобы только ее не видел вообще всей этой самодеятельности. Вот. Я люблю профессионализм и все как бы, действия стараюсь делать профессионально, что-то маленькое. Вот. Когда я вижу самодеятельность, мне хочется вообще, так сказать, умереть на месте. Вот. Вот. Я как бы максималист в этих всех вопросах. Вот. Взялись, значит, действуйте. А так, любой ценой, вот это не моя как бы, тема. Вот, поэтому вопрос, это не просто какие-то призывы, давайте все на харинаму. Это должно быть как бы, продуманное действие. Харинама, мы говорили в прошлом году, что, допустим, если не каждую субботу, хотя бы раз в месяц, но профессионально это все делать. Вот, готовить просад на харинаму, всех снабжать там необходимыми какими-то там приглашениями, газетами, т.д. Любая программа будет жить тогда, когда, так сказать, есть руководитель этой программы, понимаете? Вот. Если, скажем, руководителя этой программы нет, то чему удивляться, что чего-то нет. Та же самая, я вот не знаю, конечно, я не специалист по бхактиврикше, я несколько раз пытался сам. На мой взгляд, одна из причин, почему не растут группы, вообще не растут группы бхактиврикши, это то, что практически полностью игнорируется один из самых главных элементов бхактиврикши. То есть, что-то там какой-то ледокол делают, что-то там еще делают, круг джапы вместе читают, обсуждают. Проповедь вообще не обсуждается. Или как-то очень смешно. То есть, а это же элемент, да, бхактиврикши? И вот скажите мне, как руководитель, как это дело обстоит? Почти никак. Понимаете? Практически. Я не знаю, как, скажем, у вас вот в группе конкретной вашей, но вот сколько я ходил на разные группы, вот этот элемент, он почти стопроцентно пробуксовывает, понимаете? То есть вот эти вот сами члены в актив рикши, они не проповедуют. И поэтому, а раз они не проповедуют, значит группа не растет. Вот все. И на бхактив рикшах, прошу прощения, половина храмовых преданных. Так? Это не бхактив рикша, понимаете? Это не бхактив рикша. Это просто переезд одной группы, там, из которой половина стоит бархамовых преданных, с квартиры на квартиру ходят.
Нет, на бхактив рикше такого. У нас только один Андрей
хочет. Может быть, у вас это так.
Нет, у нас три бхактив рикши, из трех только один Андрей ходит на
программу. Ну,
никого нет.
Хорошо. Дай бог. Но вот раньше мои наблюдения были таковы, что вот этот элемент проповеди на бхактив рикше, он очень часто пробуксовывает. А причины, почему люди не хотят проповедовать, или боятся, или не могут, я уже обсудил, я сказал. Вот, и какой-то рост, чего-то еще, он происходит только за счет расширения проповеди. Расширение проповеди происходит не за счет того, что один проповедник все больше и больше проповедует, а за счет того, что все больше и больше людей становятся проповедниками. Один проповедник с годами будет все меньше и меньше проповедовать, это естественно, а не больше и больше. Вот. А если не появляется проповедников людей, то тогда вот.
Сейчас я как второго понимаю, что вот это бхактив рикша, да, как часть структуры общины, и там лидеры слуги, помощники лидера слуг должны именно вдохновлять нахрена.
Пожалуйста,
это,
да.
Это должно быть личностное общение.
Да.
Плюс
также из храма, если говорить, не все выходят из храма, значит, это тема для иштагошти в храме, тема для обсуждения. Почему не все выходят, что за причина такая, заболел или не хочет что-то. Вот, то есть, ну...
Потому что все равно у нас проповедуют преданные хари-кришах, они там, мы как вдохновляем, чтобы и просад там раздавать, и хари-кришну кому-то сказать, и там своим родственникам про вегетарианство рассказать, там где-то. То есть, и каждую неделю они отчитываются, они рассказывают.
Ну, дай бог. Хорошо, я просто... Ну хорошо. Все. Я желаю вам успеха. Шримад Бхагаватам, Ки Джай, Шрила Прабхупада, Ки Джай.